19. Можно ли жениться на Колобчихе? На следующий день был не в себе. Искал путь. Путь, как бы мне дырками, не предусмотренными законами империи и рода Ульвера, не обзавестись. А то с дырками не быть мне дюком. Запрещено. Я проверял. Только что-то искалось, неважно. Данные по рыбке вообще не радовали. Стрелок из рода стрелков, причем не удивлюсь, если его выкоченные рыбьи глаза – следствие евгенической программы. И, соответственно, у него не только глаза от Евгенины, это наверняка. Самого рыбку я точно того, но вот как самому уберечься, не представляю. Регламент стрелковой дуэли – стоять как дурачье друг перед другом. Варианты всяких там уклонений и пряток с засадами возможны, но надо с открытого места уйти, на котором дуэль начнется, причем под прицелом противника. Это и с обычным человеком, мягко говоря, непросто. Как бы ты ни сайгачил, кисть руки, держащая метатель, быстрее поворачивается. А уж с модификантом, ну не модификантом, наследственно улучшен, но для итогового результата похрен. Параметры модификанта, если не выше, заточенным на стрельбу совсем кисло все смотрится. И варианты сковородок под комбезом, как в голо, не пройдут. Распорядитель со сковородками не пустит, сволочь вредная. В общем, думал я и предавался печали, пока не наступило пилотирование инвиктусов. Теодор нараздавал руководящих указаний, обматерил всех вообще и адресно, ну, как обычно. А под конец, послав народ на тренировочную площадку, выдал. «А вас, безмолвный, я попрошу остаться». Я и остался, судорожно, со скрипом мозгов, перестраиваясь после поиска пути, безуспешного, чтоб его, на поиск воспоминаний, где это я успел так накосячить, что мастер-наставник меня от занятий отстраняет. Нет, ну, вероятность, что он со мной таким замечательным потрындеть хочет приватно есть, но очень маловероятная. Но, к моему удивлению, Теодор захотел именно потрындеть, хотя и отстранил от занятий. Смешной выверт вышел. «Галин, я регулярно провожу тесты», — отстраненно протянул Матеуш. «Это да, мастер-наставник», — признал я, поскольку в среднем каждое второе занятие к пилотам подключалось всякое оборудование, и Теодор проводил вопросы. «В общем, не буду тянуть, на моих занятиях тебе делать больше нечего», — огорошил меня он. «Я сам, ах, ел, когда понял, у тебя уровень сопряжения с твоим бронзовым зазнайкой выше, чем у слушателей 4-го года. Я могу, конечно, придумывать бессмысленные задания, надувать щеки как мудак, но это все хня. Мои занятия — улучшение уровня сопряжения с инвиктусом, достижение синергии. Ни тебе, ни твоему бронзовому это уже не нужно». Призадумался я. «Вообще, Матеуш, выходит, что и прав. В Академии еще поле не изученное, но на его занятиях, достигшему синергии пилоту, пусть пока она у нас и кривоватая с эмиком, просто нечего делать. Вопросы тонкостей пилотирования и еще какие-нибудь появиться могут, конечно. Но на полноценное занятие их вряд ли за год наберется, если подумать. А если появятся вопросы, мастер-наставник, можно к вам обращаться?» — уточнил я. «Ко мне нет, Галин», — выдал вредный дядька. «Я покидаю Академию и не знаю, когда вернусь», — пояснил он, оказавшись не таким вредным, как выглядел. «Я тут еще неделю, но тебя на занятиях не будет, так что прощаюсь заранее», — подмигнул он. «Так что если у тебя и возникнут вопросы, то к моему преемнику. Хотя скажу тебе честно, них я не думаю, что они у тебя возникнут. Сложности могут быть, характер у твоего инвиктуса бронзовый», — заржал он непонятно чему. «Но ты и вправду прирожденный пилот, так что если и будут затруднения, то скорее технического и медицинского толка». «А почему вы...» «Не твое дело, слушатель». «Ну и ладно», — буркнул я. «Меня позвали вы, видимо, потому что сваливаете. Вместо вас будет какой-нибудь гнусный формалист, который будет мне давать бессмысленные задания», — вывалил я свои выводы. «Смысла скрывать никакого, да и уровень беседы позволяет. Ну а пошлет, так пошлет. Занятия по пилотированию для меня и вправду закончились». «Них я не знаю, кто будет вместо меня. Кого император пошлет?» — хмыкнул мастер-наставник. «Но причину нашего разговора ты, ах, и тельно верно определил. В общем, поздравляю с окончанием обоих курсов, слушатель безмолвный», — улыбнулся он. «И пи... дуй по своим делам, а у меня занятия». И утопал. А я отвлекся от предстоящей дуэли. Присел в парке у Академии на скамеечку и стал думать. На тему того, что мне надо бы отловить педали и надавать ему пендалей, в смысле перекроить расписание занятий. Потому что Теодор освободил мне довольно много времени, часть из которого я все равно потрачу на пилотирование. Будем с Эмиком тренироваться. Но часть надо бы с пользой использовать, потому что я, скорее всего, отучусь в Академии еще год, не считая этого. Не потому что я все знаю и охренительно умный. Хотя последнее факт. А потому что Рот — выслуга Инвиктуса. Да дуэли эти дурацкие, в конце концов. В общем, спокойно учиться и не торопиться возможности у меня нет. Спасибо его августейшей зловредности. Так что времени тратить нельзя, а надо понять, чего делать. Интересно, кстати, куда это мастер-наставник намылился? Вообще, судя по всему мне известному, Академия чертовски почетная, важная, денежная, но много какое место. И даже анекдоты ходят про преподавателей, для которых смерть не повод не вести занятия. Хотя вряд ли узнаю. Как Академия не вмешивается в жизнь слушателей, так и слушатель, не говоря о постороннем, хрен узнает секреты Академии, если не расскажут. Достала Теодора на нас материться, например, и нашел кого-то, на кого материться веселее, ну или что-то такое. Правда, в процессе прикидывания учебных планов появилась коварная мысль на тему «Вот ты планируешь, а тебя Рыбкин через несколько часов пристрелит». Но то ли я, встряхнувшись от ситуации с Теодором и пилотированием, поумнел, то ли перестал тупить. И то было возможно. Но путь вообще-то был и не слишком сложный, вопрос точки зрения. До этого я, ища пути, не находя его, изначально отталкивался, если не от совсем неверных, то очень маловероятных предпосылок. Просто я рассматривал своего противника как этакую функцию с единственной целью — меня прибить. В чем-то подход верный. Расчет на худший вариант, когда все знания, навыки и умения рыбки, или еще какой вражины, будут сконцентрированы на мне. Но при этом князь Рыбкин, как бы его ни наевгеничили, живой человек, и помирать, скорее всего, не желает. Ну и пристрелить меня, притом не насмерть, не его основная цель. Потому что смерть в дуэли до увечий вариант не исключен, естественно. Но такое убийство приносило незадачливому убийце массу неприятностей, от обоснованной родовой вражды до падения репутации. Что ни черта не плюнуть и растереть в аристократической компании Академии. Основная цель не сдохнуть самому, а потом уже всякие его рыбьи желания и планы. Но и исходя из желания противника не помереть, путь вполне себе складывался. Не абсолютный. Абсолютные пути на случайностях и вероятностях не построишь, но довольно надежный. Так что к дуэли я был, если и не абсолютно спокоен, то не дергался, как перед этим. Более того, прихватил свой трофейный абордажный метатель от Гены. Снайперская дуэль обозначалась отдельно как дуэль на охотничьем оружии. Оружие там могло быть хоть станковыми пулеметами, но дистанция от 50 метров и выше – охотничья. Ну а у нас просто стрелковая, а значит, за дальнобоем гнаться не надо. При этом толчковый разгонник решит аж две задачи – прикрытие меня от Рыбкина и психологический эффект. С учетом кольца в качестве поражающего элемента повреждения у абордажника очень весомые и зрелищные. Единственное что, так это заскочил в мастерскую, запасся магниевой стружкой – и пошаманил с первым в магазине кольцом. Правилами это не запрещалось, боезапас в личном оружии мог быть хоть разрывным, хоть еще каким. Или когерентным жесткого излучения. Тоже незапрещенный вариант. Правда, стрелку из такого рентгеновского лазера тоже достанется по полной, но сам факт допустимости это не отменяло. Так-то понятно, что именно ослепить рыбку вряд ли выйдет, но выиграть доли секунды вполне, что не лишнее. На дуэльной площадке меня поджидал князь Рыбкин и троица его сопровождающих. Несколько слушателей, из знакомых был только Олаф, наблюдали за происходящим. Все же окончание занятий понятие растяжимое, и большинство, я подозреваю, еще учатся. А вот рыба время от времени бросал на скудную публику не слишком довольные взгляды. Видно, в результате дуэли не сомневался, но и огорчался, сволочь такая, что свидетелей триумфа вживую так мало. Но потом обрадуешься, что свидетелей позора так мало. Мысленно посулил я противнику. Распорядитель озвучил стандартное оглашение. Кто и до скольки дерется, уточнил, не желаем ли мы примириться, ну и все такое. А вот после пошел нестандарт. «Предпочтете использовать личное оружие?» — уточнил он. «В кодексе не запрещено, так что своим», — ответил я. «Ну раз уж мой противник», — противно прошлепал губами, — «предпочитает свой», — смерил он глазами короб на заплечном ремне. «То и я с привычным пистолетом», — задрал нос он. «Проверю ваше вооружение и снаряжение», — предупредил распорядитель. Запустил сканер, с минуту подумал, вглядываясь в показания, и, наконец, кивнул. Видно, не нашел ничего запрещенного у Рыбкина, а у меня такого и не было. Кстати, излучатель, по-моему, короткоствольный лазерник Рыбкина, был эксклюзивным, явно под него сделанным. Со смешной рукоятью, какими-то дугами. Но по прикидкам выходило, что этот излучатель чертовски удобен, имеет возможность ведения прицельного огня из большего количества положений, чем стандарт. Да и вообще, Явно под князя сделан, так, чтобы быть максимально удобным, так что внешний вид тут обманчив. После проверки распорядитель развел нас на пару десятков метров, велев взять оружие стволами вверх. Опускать их до команды было фактическим поражением. Отошел, ну и дал команду начинать. Начали мы в одно мгновение, сдвигаясь в стороны. Я выстрелил быстрее, мне было не нужно попадать первым выстрелом, и площадку осветила магниевая вспышка, на которую я зажмурился, что меня спасло от поражения, потому что в плечо мне ударила молния. Натуральная молния, видная через закрытые веки. Комбез заряд до тела не допустил, но с плеча просто осыпался хлопьями, так что обожгло и тряхануло меня чувствительно. С трудом преодолел естественное желание тела отшатнуться от боли, прыгнув в сторону Рыбкина, что сделал очень вовремя и правильно. Вторая молния прошила воздух в месте, куда я бы отпрыгнул естественным движением. Это у него не лазерник, точнее, не просто лазерник. Принцип парализатора ионизируется излучением воздушный канал и идет разряд. Только судя по плазменной рубашке, тут от 1000 вольт. Если бы Рыбка попал в лицо, куда и метил паразит, я бы валялся вырубленный. И ждал увечий. Вряд ли меня этим разрядом убило. Смертельного бы распорядитель не допустил. Вряд ли у него энергии на много выстрелов. Тут реально моща запредельная. Но если я не начну, то на меня точно хватит. Следующий выстрел я сделал в землю, намеренно. Думал, использую как дымовую завесу, но сейчас это просто необходимо из-за этих гребучих молний. Кольцо впечаталось в землю, оставив после себя этакое облако взвеси почвы и песка, где тут же со вспышкой разрядилась молния, не долетев до меня. А шустрый Рыбкин сваливал спиной вперед, выцеливая меня. «Так, пошло все нахрен», — решил я, падая и в падении выпуская в сторону князя кольцо за кольцом. И третьим или четвертым попал, потому что послышался крик распорядителя. «Дуэль завершена победой шевалье Галина Гаврила Безмолвного, дюка Ульвера». Ну и стал я подниматься, потирая ожог плеча, отряхиваясь от пылюки. Князь валялся почти в полусотни метров, изволил быть не в сознании. А в 60-ках метров изволила валяться княжеская нога, насколько в сознании неизвестно. Это он словил кольцо в колено, ну и ногу нахрен оторвало. В общем, логично. Абордажник – вещь страшноватая. Этими кольцами тяжелую броню ломает и переборки. Служители покоев болящих засуетились, прихватили князя и его плавник, в смысле голень, и уволокли в покое болящих. А я отходил, как-то у меня вышло, напряженно и на везении. Часть путей я просчитал верно, но явно слишком мало для уверенного достижения цели. А с другой стороны, а как? Но изначально понятно, что все эти перестрелки – грёбаная рулетка. Тут считай, не считай, один хрен, жалкие проценты выгадываешь. В общем, нахрен эти пострелушки, пусть всякое дурачье этим занимается. А вызовут с объявлением оружия – буду ультимативно стоять на парализаторах и бой до безоговорочной парализации. И пошли все в задницу, психи такие. Проверил плечо. В общем, терпимо. Ожог второй-третьей степени. Медиков дергать нет смысла. У себя намажусь и пройдет. Электричеством тряхнуло явно статическим, вообще без последствий. И к своей гордости обнаруженная частота и сухость утилизационной системы комбеза. Ха, надо бы ему материала для восстановления достать, призадумался я. «Поздравляю, Галин», – пробасил подкативший ко мне колобок. Остальные зрители либо ограничились жестами и кивками, либо вообще игнором. «Благодарю, Олаф», – ответил я. «Слушай, где-нибудь в Академии ткань для комбеза достать можно, не знаешь?» – уточнил я, тыкая в дырень. «Знаю, в ангарах инвиктусов попроси у вулканиста», – ответил приятель. «Хочешь, составлю компанию?» «Не откажусь», – ответил я, – и мы потопали в Академию. «Спарринг сегодня отменяется», – по дороге уточнил Олаф. «Почему? Можно, наверное. Через пару часов ожог подзаживет», — прикинул я. «Лучше отложим на завтра». «Слушай, а не расскажешь тогда, что мне у вас на стальной делать?» — решил не тратить времени я. «Ну, кроме того, что заключить союз и сказать, что я вам друг со страшной силой». «Можно и без страшной силы. Умеренный рот вполне устроит», — хохотнул приятель. «Давай поговорим, приглашаю к себе. Ты же у меня не был никогда». «У тебя нет», — подтвердил я. Но в апартаментах был, но тут, судя по всему, приватный разговор, и Олаф зовет в жилые покои. Вулканист без вопросов выдал мне кусок синтоткани, бифибры, ну, в общем, композита для комбеза, даже вырезал по форме дыры, и даже мазь откуда-то припёр. Вообще молодец вышел. Надо бы узнать, как зовут, рассуждал я по пути к Олафу. В целом, кабинет приятеля не сильно отличался от моего, а вот в частностях было занятно. Мебель, очевидно, пониже, Ну и попрочнее, что, учитывая его 1,5, а то и 2 центнера, понятно. Но и на стенах были совершенно монструозные пушки и алебарды. Вроде и ритуальные, но вполне рабочие. Причем, если бы Олаф не был бы Олафом, подумал бы, что муляжи или выпендрёж. Такими калибрами метателей стрелка отдачи снесет нахрен, даже в броне. Но колобка фиг снесет, факт. Ну и начал приятель довольно напевно, как я понимаю, тоже культурная традиция, рассказывать. И в общем, все понятно. Не враждовать, экономическое благоприятствование. Черт знает, что остальные производят, но, как по мне, скорее ульверам выгодный пункт и всякое такое. Ну там пиры всякие, знакомства с Нильсом этим, главой рода лично и... «Чего?» — выпучив глаза, пискнул я. «Говорю, пир, может, потешный поединок, ты крепкий, выдержишь», — заверял меня Колобок. «Но это не обязательно, хотя и не помешает. Уважение роду стальной, да и у вас вроде потешные поединки в роду Ульвер практикуют». «Есть что-то такое, и я не против», — отмахнулся я. «Олаф, ты что дальше говорил?»
«Свадьба».
«Какая нахрен свадьба?» — немножко удивился я тому, что не ослышался.
«Ну а ты же полноценный союз родов будешь заключать». Растерянно уставился на меня парень. «Брак членов рода естественен. У нас так вообще единственный гарант союзных отношений. Ни у нас, ни у соседей ничего толкового для залога нет».
«Так, погоди». Попробовал я въехать в хрень, которую мне наговорили. «В принципе, да, было в законах рода брак членов рода. И залог это по всей империи используется. Планета там или межзвездник, ну что-то такое весомое». И у ульверов залога такого нет толком. Все три системы как воздух нужны. Да и у остальных не фонтан, это понятно. Так что да, брак. Но тут есть пара моментов. «Олаф?» — добрым голосом обратился я к Колобку.
«Да, Галин».
«Ты, помнится, мне говорил, что у тебя с Мари ничего не может быть?»
«Ну да, не может, сломаю», — кивнул недоумевающий парень.
«Ты прости, Олаф, но тебе не кажется...»
Ядовито начал я, но был прерван громовым гоготом. «Га, понял, Галин». «Да уж, супруга стальная тебя сломает быстрее и надёжнее.
«Ни хрена не смешно. Какая свадьба-то? И, кстати, ты говорил, единственный гарант», – озадачился я. На что ржущий Колобок разъяснил. «Никто меня, мадаме Колобчихе, на разрывание в первую же брачную ночь отдавать не собирается, что несказанно радует. И во вторую тоже, что вообще просто праздник какой-то. Просто у стальных масса браков с союзными родами. Фактически семейно-союзные отношения выходят». И мне подберут супругу из союзного рода, причем даже, к моему мнению, прислушаются.
«Все равно у вас три рода и один клан во вторичных союзниках выйдут», пояснил Олаф, на что я кивнул.
Так, в общем, и выходило. Это в союзных документах отражено вторичные союзы.
«Так, а как?» Понятно уточнил я, показав соответствующий жест. «В основном к нам в род. Девочки лет с 4. Они неполноценно стальные, но модифицированы и подготовлены. Меня, например, 2 невесты дома ждут с тебя ростом», — улыбнулся Олаф.
«2, говоришь?» — задумался я.
«Угу», — кивнул Олаф. «Стелла фон Карте и Сакура Учида, сестра Мари, кстати».
«То есть этот брак не моногамен, а то у меня
обязанности перед родом», — понимающе кивнул приятель.
«В общем, блин, вот тоже жениться еще непонятно на ком. Брел я в свои апартаменты». Нет, вообще нужно. Стальные в Ульве-Юле уже один вражеский визит предотвратили. То есть это суммарно. Выходит, как плата за помощь, помимо ресурсов и денег. И оно того стоит, если я хочу род ульверов сохранить, без вариантов. Но, блин, уже кудряшка и какая-то непонятная девица, блин, хотя... Додумать хотя я не успел. Перед апартаментами поджидала компания из 3 человек. «Идите нахер!» — искренне пожелал я.
«Позвольте?» «Не позволю, достали, блин!» — возмутился я. «На инвиктусах 3-я техническая, не раньше завтра. Шевалье, нахер это туда?» — указал я в коридор, а пока эти придурки щелкали клювами, просочился в апартаменты. «Дурачье!» — по заветам бронзового, как оказалось, неплохо разбирающегося в людях, но кроме меня, естественно, буркнул я в закрывающуюся дверь.